4. В автобусе Continental Express, который привез ее в этот город, ей удалось поспать всего 2-3 часа, да и то урывками. Поэтому вовсе не удивительно, что когда она сошла с городского автобуса оранжевой линии, с ней случилось именно то, что случилось. Она заблудилась. Уже потом Рози решила, что она, наверное, с самого начала ошиблась и пошла не в ту сторону по Эльк-стрит, но тогда ее меньше всего волновали причины. Тогда ее больше всего волновал результат — почти 3 часа бесполезных блужданий по незнакомым улицам. Квартал за кварталом. Она искала Дарем-авеню, но никак не могла найти. Ноги гудели, поясница заныла. Голова разболелась. И она уже поняла, что здесь ей никто не поможет. Никакой Питер Словик. Здесь таких просто нет. Прохожие либо вообще не обращали на нее внимания, либо украдкой поглядывали на нее с недоверием, подозрением, а то и вовсе с откровенным презрением. Вскоре после того, как Рози вышла из автобуса, она прошла мимо грязного и явно бандитского бара под названием «Пропусти рюмочку». Жалюзи на окнах были опущены, пивные рекламные вывески не горели, дверь закрывала решетка. Когда 20 минут спустя она вышла к тому же бару, и только тогда поняла, что ходит кругами, все дома казались ей одинаковыми. Жалюзи по-прежнему были опущены, но рекламные вывески закрылись и решетку на двери убрали. В дверном проеме, прислонившись спиной к косяку, стоял мужчина в рабочем комбинезоне и с кружкой пива в руке. Рози глянула на часы. 7:30 утра. Она опустила голову, так, чтобы даже случайно не встретиться взглядом с мужчиной, еще крепче вцепилась в ремешок сумочки и прибавила шагу. Наверняка этот мужчина у бара знает, где Дарем-авеню, но ей совсем не хотелось его расспрашивать. Он был слишком похож на человека, который любит поговорить с людьми, и особенно с женщинами. Очень серьезно.
«Эй, крошка!» — окликнул он Рози, когда она проходила мимо «Пропусти рюмочку». Его голос звучал безо всякого выражения, как голос говорящего автомата. И хотя Рози совсем не хотелось смотреть на этого человека, она все-таки оглянулась через плечо и бросила в его сторону быстрый испуганный взгляд. У него были жидкие волосы, очень бледное лицо в россыпи родинок или шрамов, похожих на не до конца зажившие ожоги, и длинные рыжие свисающие усы, как у Дэвида Кросби, на которых белели капельки пивной пены.
Дэвид Кросби, рок-музыкант, лидер группы Кросби, Стилз, Нэш энд Янг.
«Эй, крошка, не хочешь зайти пропустить стаканчик? Ты ничего себе так симпатявен, даже очень шикарные сиськи. Ну чё скажешь, не хочешь чуток поразвлечься? Я б тебе впялил сзади. Давай, заходи, позабавимся, ну чё скажешь?»
Она отвернулась и пошла дальше, заставляя себя идти спокойно, не убыстряя шагов. Она низко склонила голову, как женщина-мусульманка, которая вышла на рынок одна, и заставила себя сделать вид, что она его не замечает, а то бы он мог запросто увязаться следом за ней.
«Эй, крошка, постой! Как насчет встать на карачки? Что скажешь? Мы по-быстрому перепихнулись, я б тебе впялил сзади. Давай, заходи, мы по-быстрому».
Она завернула за угол и с облегчением вздохнула. Вздох, как живой, вырвался из груди судорожным рывком. Сердце испуганно колотилось в груди. До этой секунды она даже не вспоминала о своем родном городе и о знакомом квартале, но теперь ее страх перед мужчиной в дверях грязного бара и ощущение полной потерянности и дезориентации. «Ну почему эти дома такие одинаковые? Почему?» пробудили в ней, если и не тоску по дому, то во всяком случае что-то очень похожее. Никогда в жизни она не чувствовала себя такой одинокой. И она уже не сомневалась, что дальше будет еще хуже. Ей вдруг пришло в голову, что вполне может так получиться, что она никогда не вырвется из этого кошмара. что все, что происходит с ней сейчас, это просто генеральная репетиция той жизни, которая ждет ее впереди. И что теперь так будет всегда. Под конец у нее зародилось совсем уже нехорошее подозрение, что в этом городе и нет никакой даром и виню, что мистер Словик из помощи в дороге на самом деле не такой добрый и славный, каким он ей показался. Может быть, он вообще психопат-извращенец с садистским уклоном, который развлекается тем, что отправляет таких вот растерянных и несчастных людей бродить по незнакомому городу, чтобы жизнь медом не казалась. В четверть девятого по ее часам солнце давно уже встало, и день обещал быть не по сезону жарким. Рози прошла мимо одного дома, у подъездной дорожки к которому толстая женщина в старом домашнем халате неторопливо складировала на тележку пустые мусорные баки. Все ее движения были исполнены величавого достоинства, как будто она исполняла какой-то священный ритуал. Рози подошла поближе и сняла темные очки.
«Простите, пожалуйста».
Женщина резко обернулась и из-под лобья взглянула на Рози. Взгляд у нее был недобрый и хмурый, а на лице застыло жесткое и воинственное выражение, какое бывает у женщин, которым вечно приходится выслушивать оклики типа «Коров, ты жирная!» с той стороны улицы или из проезжающих мимо автомобилей.
«Чего надо?»
«Я ищу дом номер 251 на Дарем-авеню»,
— сказала Рози.
«Такое место. Называется «Дочери и сестры». Мне объясняли, как туда попасть, но я, наверное...»
«Что? Лесбиянки паршивые, которые на пособии живут и ни хрена не делают? Ты ко мне не по адресу, девочка. Мне этой мерзости даром не надо. Катись-ка ты лучше отсюда к такой-то матери. Давай, отгребывай».
Женщина отвернулась и все так же медленно и величаво покатила тележку к дому, придерживая гремящие баки пухлой белой рукой. Ее огромные ягодицы под выленившим халатом колыхались, как студень, при каждом шаге. У крыльца она остановилась и обернулась к Розе.
«Ты что, глухая? Тебе говорю! Отгребывай по-добру, по-здорову, а то сейчас полицию вызову!»
Слово «полиция» было как удар по чувствительному месту. Рози поспешно надела темные очки и пошла прочь. «Полицию? Нет уж, спасибо. Вот только полиции сейчас и не хватает для полного счастья». Но потом, через пару кварталов, когда она отошла подальше от той бесноватой толстухи, Рози вдруг поняла, что на самом-то деле ей стало легче. По крайней мере, она убедилась, что дочери и сестры, известные в некоторых кварталах как лесбиянки паршивые, которые на пособии живут и ни хрена не делают, действительно существуют. А это кое-что. Пусть один шаг, но все-таки в правильном направлении. Еще через два квартала ей попался небольшой магазинчик со стойкой для велосипедов у входа и вывеской в окне «Горячие свежие булочки». Рози зашла в магазин, купила булочку. Действительно, свежую и горячую. Мама пекла точно такие же. И спросила у продавца, как пройти на Дарем-авеню.
«Вы слегка сбились с пути», — сказал он.
«Слегка это как?»
«Мили на две, я думаю. Идите, я вам покажу».
Он положил костлявую руку ей на плечо, подвел к входной двери и указал на оживленный перекресток всего в квартале от булочной.
«Вот это?» «Дирборн-авеню».
«Господи, правда? Так она совсем рядом».
Рози не знала, плакать ей или смеяться.
«Ага, вот только загвоздка в том, что старушка Ди тянется почти через весь город. Видите тот заколоченный кинотеатр?»
«Да».
«Доходите до него и поворачивайте на Дирборн направо. Пройти надо будет кварталов 16, если не все 18. Пешком удовольствие ниже среднего, так что езжайте-ка вы на автобусе, всяко лучше».
«Да, на автобусе лучше»,
— сказала Рози, хотя знала, что пойдет пешком. У нее совсем не осталось мелочи, и если водитель автобуса начнет возмущаться, что ему надо возиться со сдачей, она просто не выдержит и заплачет. Ее мысли путались от усталости, Ей даже в голову не пришло, что продавец, с которым она сейчас разговаривает, разменял бы ей доллар без всяких проблем.
«Вы доедете до...»
«До Эльк-стрит»,
— он взглянул на нее с раздражением.
«Что же вы, девушка, если вы сами все знаете, то зачем было спрашивать?»
«Да ничего я не знаю»,
— выпалила она. В голосе старика не было никакой злобы, да и особенного раздражения тоже, но глаза все равно защипало от слез.
«Ничего я не знаю. Я тут брожу по кварталам не первый час. Я устала, и я...»
«Ну, хорошо, хорошо», — сказал он. «Вы успокойтесь, пожалуйста, не горячитесь, все будет в порядке. Выйдите из автобуса у Эльк-стрит, пройдете вперед 2 или 3 квартала и выйдете прямо к Дарам-авеню, просто как сапог. У вас адрес-то точно есть?»
Рози молча кивнула.
«Ну вот славно», — заключил продавец. «Теперь-то вы точно не заблудитесь».
«Спасибо».
Старик достал из заднего кармана мятый, но чистый носовой платок и протянул его Розе.
«Вот, возьмите и вытрите под глазами, милая, а то у вас тушь потекла»,